Часть первая. Вольные казаки. Каждый год в первую неделю Великого Поста православная церковь на разные голоса кляла: «Вор и изменник, и крестопреступник, и душегубец Стенька Разин забыл святую соборную церковь и православную христианскую веру, великому государю изменил, и многие пакости, и кровопролитие, и убийства в ограде Астрахани, и в иных низовых градях учинил, и всех купно православных, которые к его коварству не пристали, побил, потом и сам вскоре исчезе, и со единомышленники своими да будет проклят. Яко и прокляты новые еретики, архимандрит Кассиан, Ивашка Максимов, Некрас Рукавов, Волк Курицын, Митя Коноглев, Гришка Отрепьев, изменник и вор Тимошка Акиндинов, бывший протопоп Аввакум». Тяжко бухали по морозцу стылые колокола. Вздрагивала, качалась тишина. Пугались воробьи на дорогах. Над полями белыми, над сугробами плыли торжественные скорбные звуки, неспосланные людям людьми же. Голоса в храмах Божьих рассказывали притихшим нечто ужасное, дерзкое. Страх Господа Бога, Вседержителя презревший, и час смертный день забывший, и воздаяние будущее злотворцем во ничто же вменивший, церковь святую возмутивший и обругавший, и к великому государю-царю и великому князю Алексею Михайловичу сия великая и малая и белая Россия самодержцу, крестное целование и клятву приступивший, иго работы отвергший. Над холмами терпеливыми, над жильем гудела литая медная музыка, столь же прекрасная, тревожная, сколь и привычная. И слушали русские люди, и крестились. Но иди пойми душу, что там, беда и ужас, или потаенная гордость и боль за презревшего час смертный. Молчали. Народ христиано-российский, возмутивший, и многие невежи обольстивший, лестно рать воздвигший, отцы на сыны и сыны на отцы, браты на браты возмутивший, души купно с телесы бесчисленного множества христианского народа погубивший, и премногому невинному кровопролитию вине бывший, и на все государство московское зломышленник, враг и крестопреступник, разбойник, душегубец, человекоубиец, кровопиец, новый вор и изменник, донской казак Стенька Разин, с наставники и зломышленники такового зла, сперво своими советники, его волею к злодейству его приставшими, лукавое начинание его ведущими пособники, яко Дафан и Аверон, да будут прокляты, анафема. Такую-то величально смертную грянули державные голоса с подголосками атаману Разину, живому еще до того, как московский топор изрубил его на площади Принародно. Золотыми днями в августе 1669 года Степан Разин привел свою ватагу с моря к устью Волги и стал у острова Четырех Бугров. Опасный, затяжной, изнурительный, но на редкость удачливый поход в Персию позади. Разинцы приползли чуть живые. Не они первые, не они последние сбегали на Хвалынь, но такими богатыми явились оттуда только они. Там, в Персии, за зипуны остались казачьи жизни и много. И самая, может быть, дорогая Сереги Кривого, любимого друга Степана, его побратима. Но зато струги донцов ломились от всякого добра, которое молодцы наторговали у косоглазых саблей, мужеством и вероломством. Казаки опухли от соленой воды, много было хворых, всех 1200 человек беспленных. Надо теперь набраться сил, отдохнуть, наесться. И казаки снова было взялись за оружие, но оно не понадобилось. Вчера налетели на Утюг митрополита Астраханского Иосифа, побрали рыбу соленую, икру, вязигу, хлеб, сколько было, а было мало. Взяли также лодки, не вода, котлы, топоры, багры. Оружие потому не понадобилось, что работные люди с Утюга все почти разбежались, а те, что остались, не думали сопротивляться. И атаман не велел никого трогать. Он еще оставил на Утюге разную церковную утварь, иконы в дорогих окладах, чтобы в Астрахане наперед знали его доброту и склонность к миру. Надо было как-то пройти домой, на Дон. А перед своим походом в Персию разинцы крепко насолили астраханцам. Не столько астраханцам, сколько астраханским воеводам. Два пути домой — Волгой через Астрахань и через Терки рекой Кумой. Там и там государевы стрельцы, коим, может быть, уже велено переловить казаков, поднять у них добро и разоружить, а после припугнуть и распустить по домам, и не такой оравой сразу. Как быть? И добро отдавать жалко, и разоружаться. Да и почему отдавать-то? Все добыто кровью, лишениями вон какими, и все отдать? Круг шумел. С бочонка, поставленного на попа, огрызался во все стороны крупный казак, голый по пояс. «Ты что, в гости к куму собрался?» — кричали ему. «Да и то не каждый кум дармовщинников-то любит. Другой угостит, чем ворота запирают. Мне воевода не кум, а вот эта штука у меня не ухват», — гордо отвечал казак с бочонка, показывая саблю. «Сам могу, кого хошь, угостить». Он у нас, казак, ухватистый. Как ухватит бабу за титьки, так кричит: «Чур на одного!» Ох, и жадный же! Кругом засмеялись. «Кондрат, а, Кондрат?» Вперед выступил старый сухой казак с большим крючковатым носом. «Ты че это разоряешься, что воевода тебе не кум? Как это проверить?» «Проверить-то?» — оживился Кондрат. «А давай вытянем твой язык. Если б он будет короче твоего же носа, воевода мне кум. Руби мне тогда голову. Но я же не дурак, чтоб голову свою занапрасленно подставлять. Я знаю, что язык у тебя 3 раза с половиной вокруг шеи оборачивается, а нос, если б его подрубить с одной стороны, только до затылка будет зубоскалить». Кондрат спихнул с бочонка казак в исаульской одежде, серьезный, рассудительный. «Братцы!» — начал он. Вокруг притихли. «Горло драть, голова не болит. Давай думать, как быть. Две дороги домой — Кумой и Волгой. Обои закрыты. Там и там надо пробиваться силой. Добром нас никакой дурак не пропустит. Раз такое дело, давай решим, где легче. В Астрахани нас давно поджидают. Там теперь, я думаю, 2 очереди годовальщиков-стрельцов собралось. Новые пришли, и старых на нас держат. 5000, а то и больше. Нас 1000 с небольшим, да хворых вон сколь. Это одно. Терки тоже стрельцы». Степан сидел на камне несколько в стороне от бочонка. Рядом с ним кто стоял, кто сидел, и Саул, и сотники, Иван Черноярец, Ярослав Михайло, Фрол Минаев, Лазарь Тимофеев и другие. Степан слушал Сукнина безучастно. Казалось, мысли его были далеко отсюда. Так, казалось, не слушает. Не слушая, он, однако, хорошо все слышал. Неожиданно резко и громко он спросил: «Как сам-то думаешь, Федор?» «На, терки, батька. Там не сладко, а все легче. Здесь мы все голову покладем без толку. Не пройдем, а терки, даст Бог, возьмем, зазимуем. Есть куда приткнуться». «Тьфу!» — взорвался опять сухой жилистый старик Кузьма Хороший по прозвищу Стырь Руль. «Ты, Федор, вроде и казаком сроду не был. Там не пройдем, здесь не пустят. А где нас шибко-то пускали? Где это нас так прямо со слезами просили? Идите, казачки, пошарпайте нас. Подскажи мне такой городишко, я туда без штанов побегу». «Не путайся, Стырь», — жестко сказал серьезный Исаул. «Ты мне рот не затыкай», — обозлился и Стырь. «Чего хочешь-то? Ничего. А сдается мне, кое-кто тут зря саблюку себе навесил». «Да ведь это кому как, Стырь», — ехидно заметил Кондрат, стоявший рядом со стариком. «Доведись до тебя, она тебе вовсе без надобности. Ты своим языком не токмо Астрахань, а и Москву на карачки поставишь. Не обижайся, шибко уж он у тебя длинный. Покажи, а?» Кондрат изобразил на лице серьезное любопытство. «А то болтает, что он у тебя не простой, а вроде наем шерсть». «Язык — это что?» — сказал Стырь и потянул саблю из ножен. «Я лучше тебе вот эту ляльку покажу». «Хватит!» — зыкнул Черноярец, первый Исаул. «Кобели! Обои языкастые! Дело говорить, они тут...» «Но у его все равно длинней!» — вернул напоследок Кондрат и отошел на всякий случай от старика. «Говори, Федор!» — велел Степан. «Говори! Чего начал-то?» «К теркам надо браться, верное дело. Пропадем мы тут. А уж там добро-то куда нам девать?» — спросили громко. «Перезимуем, а по весне не надо!» — закричали многие. «Два года дома не были. Я уж забыл, как баба пахнет. Молоком как?» Стырь отстегнул саблю и бросил ее на землю. «Сами вы, бабы, все тут!» — сказал он зло и горестно. «К яйку пошли!» — раздавались голоса. «А ты мим яек! С ногаями торговлюшку заведем. У нас теперь с татаровой раздора нет». «Домой!» — орало множество. Шумно стало. «Да какой дом-то? Как? Верхом на палочке? Мы войско ли так себе? Пробьемся, а не пробьемся — сгинем. Невелика жаль. Мы первые, что ли?» «Не взять нам теперь яйка», — надрывался Федор. «Ослабли мы. Дай бог терки одолеть». Но ему было не перекричать. «Братцы!» На бочонок рядом с Федором забрался невысокий, кудлатый, широченный в плечах казак. «Пошлем к царю с топором и плахой. Казни, а не милуй?» «Помилует. Ермака царь Иван миловал же». «Царь помилует, догонит, да еще раз помилует. А я думаю пробиваться». Стояли упорные, вроде Стыря. «Какого тут дьявола думать? Дьяки думные нашлись». Степан все стегал камышинкой по носку сапога. Поднял голову, когда крикнули о царе. Посмотрел на Кудлатова. То ли хотел запомнить, кто первый выскочил с топором и плахой. Какой умник! «Батька, скажи ради Христа», — повернулся Иван Черноярец к Степану, — «а то до вечера галдеть будем». Степан поднялся, глядя перед собой, пошел в круг, шел тяжеловатой крепкой походкой, ноги чуть в раскорячку. Шаг неподатливый, но, видно, стоек мужик на земле, не сразу сшибешь. И еще в облике атамана надменность, не пустая надменность, не смешная, а разящая той же тяжелой силой, коей напитана вся его фигура. поутихли, смолкли вовсе. Степан подошел к бочонку. С бочонка спрыгнули Федор и кудлатый казак. — Стырь! — позвал Степан. — Иди ко мне. — Люба слушать мне твои речи, казак. — Иди, хочу послушать. Стырь подобрал саблю и затараторил сразу, еще не доходя до бочонка. — Тимофеич, рассуди сам. Допустим, мы бы с твоим отцом, царство им небесное, стали тогда в Воронеже думать, догадать, идти нам на Дон или нет. Не видать бы нам Дона, как своих ушей. Нет же, стали, стряхнулись и пошли, и стали казаками, и казаков породили. А тут я не вижу ни одного казака, бабы. Да то ли мы воевать разучились, то ли мясников-стрельцов испужались. По что сперло-то нас, казаки? — Хорошо говоришь, — похвалил Степан. Шип на бок бочонок указал старику. — Ну-ка! С него, чтоб слышнее было. Старь не понял. — Как это? Лезь на бочонок, говори. Но так же складно. — Не способно. Зачем свалил-то? — Спробуй так. Выйдет? Старь в неописуемых персидских шароварах с кривой турецкой сабельки полез на крутобокий пороховой бочонок. Под смех и выкрики взобрался с грехом пополам, посмотрел на атамана. — Говори! — велел тот. Непонятно, что он затеял. — А я и говорю, по что я не вижу здесь казаков? Сполошные какие-то. Бочонок крутнулся, стырь затанцевал на нем, замахал руками. — Говори! — велел Степан, сам тоже улыбаясь. — Говори, старый! — Да не могу, он крутится, как это, как жена виноватая. — В присядку, стырь! — кричали с круга. — Не подкачай, ядрена мать! — Языком упирайся! Стырь не удержался, спрыгнул с бочонка. — Не можешь? — громко, нарочно громко, — спросил Степан. — Давай я поставлю его на попа. — Вот, стырь, ты и говорить мастака не можешь. Не крепко под тобой. Я не хочу так. Степан поставил бочонок на попа, поднялся на него. «Мне тоже домой охота, только домой прийти надо хозяевами, а не псами битыми», — атаман говорил короткими лающими фразами, насколько хватало воздуха на раз, помолчав, опять кидал резкое, емкое слово. Получалось напористо, непререкаемо. Много тут в манере держаться и говорить перед кругом тоже исходило от силы Степана, истинно властной, мощной. Но много тут было искусства, опыта. Он знал, как надо говорить, даже если не всегда знал, что надо говорить. «Чтоб не крутились мы на Дону, как стырь на бочке, надо пройти, как есть, с оружием и добром. Пробиваться сила невелика, браты. Мало нас, пристали, кворых много. Эй, пробьемся, не дадут больше подняться, доконают. Сила наша там, на Дону, мы ее соберем. Не пройти нам целыми. Будем пока стоять здесь, отдохнем. Наедимся волю. Тем временем проведаем, какие пироги пекут в Астрахани. Разболокайтесь, добудьте рыбы. Здесь в ямах ее много. Дозору глядеть. Круг стал расходиться. Разболокались, разворачивали не вода. Летело на землю дорогое персидское платье. Ходили по нему, сладостно жмурились, подставляя ласковому родному солнышку исхудалые бока. Парами забредали в воду, растягивая не вода. Охали, ахали, весело матерились. Там и здесь запылали костры, подвешивали на треногах большие артельные котлы. Больных снесли со стругов на бережок, поклали редком. Они тоже радовались солнышку, праздничной суматохе, какая началась на острове. Пленных тоже свели на берег. Они разбрелись по острову, помогали казакам. Собирали дрова, носили воду, разводили костры. Атаману растянули шелковый шатер. Туда к нему собрались есаулы. Что-то не договаривал атаман, казалось. Таил что-то. Им хотелось бы понять, что он таит. Степан терпеливо, но опять не до конца и неопределенно говорил и злился, что много говорит. Он ничего не таил, он не знал, что делать. «С царем ругаться нам не с руки», — говорил он, стараясь не глядеть на Исаулов. «Не сдобруем. Куда? Вы подумайте своей головой. Как же пройдем-то? Кого ждать будем? Пока воеводы придут? Их обмануть надо. Ходил раньше Ванька Кондарев к шаху за зипунами. Пропустили. И мы также. Был грех. Теперь смирные. Домой хочем. Вот и все. Не оказались бы они хитрее нас. Пропустят. А в Астрахани побьют», — заметил осторожный, опытный фрол Минаев. «Не посмеют. Дон подымется. И с гетманом у царя неладно». «Нет, не побьют. Только самим на рожон теперь негоже лезть. Приспичат, станицу к царю пошлем. Повинную голову меч не секет. Будем торчать, как бельмо на глазу, силу, какая есть, сберегем. Осунемся — побьют». Степан посмотрел на Исаулу. «Понятно, говорю. Я сам не знаю, что делать. Надо подождать». Помолчали Исаулы в раздумье. Они, правда, не знали, что делать, но догадывались, что Степан что-то приберегает, что-то он знает, не хочет сказать пока. «Держать у нас у себя за спиной — это только дурак додумается», — взялся опять за слово Степан. «Я не слыхал, что воеводы астраханские такие уж лопоухие, а с князем Львовым у нас уговор выручать друг дружку на случай беды. Откуда у вас дружба такая повелась?» — с любопытством спросил Ларька Тимофеев, умный и жестокий Исаул с неожиданно синими ласковыми глазами. «Не побратим ли? Он весь какой-то вечно на усмешечке, этот Ларька, на подковырках. Но Степана любит, как бабу, ревнует и не хочет этого показать, и злится всерьез и требует от Степана, чтобы он всегда знал, куда идти, что делать, и чтобы поступал немилосердно. Случается, атамана затрясет неудержимая ярость. Ларька тут как тут, готов подсказать и показать, на кого обрушить атаману свой гнев, но зато первый же и прячется, когда атаман отойдет и мается. Степан не любит его за это, но ценит за преданность. Степан ответил не сразу, с неохотой, не хотел разглашать лишний раз свой тайный сговор со Львовым, вторым астраханским воеводой, но что-то, видно, надо говорить, как-то надо успокоить. Несколько подумал, поднял глаза на Ларику. «А кто нас тогда через Астрахань на Яик пропустил? Дело непорочное. Она в этих делах не помощница. Случись теперь беда с нами. Я выдам Львова, он знает. Что он, сам себе лиходей? Как же он теперь тебе поможет?» Степан, как видно, и про это думал один. «Будет петь в уши Прозоровскому: пропусти Стеньку, ну его к черту, он будет день ото дня силу копить здесь, нам неспокойно. По-другому ему нельзя, а с ним только как-нибудь стренуться». «А ну-ка, царем велит», — допрашивал Ларька. «Тогда как? Что же он, поперек царской воли пойдет?» «Мы с царем пока не цапались. Зачем ему? И говорю вам, с Украины у них плохие дела. Иван Серко всегда придет на подмогу нам. А сойдись мы с Сериком, хитрый Дорошенко к нам качнется. Он всегда себе дружков искал, кто посильней. Царь повыше нас сидит на престоле. Должен это видеть. Он и видит, не дурак, правда что». Степан помолчал опять, посмотрел на черноярца. «Иван, пошли на Дон двух-трех побашковитей, пускай с Паншина вниз пройдут, скажут, плохо нам, кто полегче на ногу, пускай собираются и дойдут к нам, Волгили, через Теркели, как способней. Гребенским тоже пошли, тоже пускай идут, кому охота. а как подвалят со всех сторон, я не знаю, как запоют тогда воеводы. Вот, я им подпою, посылай, Иван. Придут, не придут, пусть шум будет. Мы без шуму не собираемся, а шумом-то и этих, — Степан кивнул в сторону Астрахани, — припужнем, небось, сговорчивые будут. — Гребенским послал, — откликнулся Иван. — Ну, добре, прибери на Дон теперь. Пойдем в Рол, сторожевых глянем. Степан вышагнул из шатра, надоело говорить. И говорить надоело, и в душу опять лезут, дергают. На кой черт столько митрополиту отвалил на учёге? — недовольно спросил Фрол, шагая несколько сзади Степана. — Надо, — коротко ответил тот, думая о чем-то своем. Помолчал и добавил. — Молиться за нас грешных будет. — А ясарь-то зачем? — пытал Фрол. — Хитрый ты, Фрол, а скупой. — Церква, она как курва добрая. Дашь ей хороший, не дашь — сам хуже курвы станешь. Сей спорить легче на коне по болоту ехать. Степан остановился над затончиком, засмотрелся в ясную ласковую воду. Плюнул, пошел дальше. Бездействие томило самого атамана. Тоска, Фрол, долго тут тоже не надо. Прокиснем. Некоторое время шли молчком. Давно не дружили с Фролом, давно и странно. Нравилась Степану рассудительность Фрола, степенность его, которая, впрочем, умела просто и неожиданно оборваться. Фрол мог отмочить такое, что, например, головорезу Сереге Кривому и в лоб бы никогда не влетело. Лет 5 тому назад Фрол заехал в церковь верхом на коне и спросил у людей, как на Киев проехать. Эта изобретательность Фрола, от которой случалось сам Фрол жестоко страдал, тоже очень нравилась Степану. Фрол казался старше атамана, хоть они были годки. Степан нет-нет, а оглядывался на Фрола, слушал, но не показывал, что слушает. А иной раз зачем-то даже поперек шел, назло, что ли. Только сам Степан не смог бы, наверное, объяснить, да он как-то и не думал об этом. Зачем ему надо назло Фролу делать? Фрол был хитрый, терпеливый. Сделает Степан наперекор ему, глянет, проверить как. Фрол как так и надо, молчит и делает, как велено. Но чуял Степан, что делает больно другу, чуял, и потому иногда нарочно показывал всем, как они крепко дружат с Фролом. В прибрежных кустах неподалеку послышались женские голоса, плеск воды, купались. — Кто это? — заинтересовался Фрол. — Тише, давай напужаем. Степан чуть пригнулся, пошел сторожким, неслышным шагом. Крался всерьез, как на охоте, даже строго оглянулся на Фрола, чтоб и тот не шумел тоже. «А-а-а!» — догадался Фрол, и тоже пригнулся и старался ступать тихо. Вот налетел миг, атаман весь преобразился, собрался в крепкий комок. Тут он весь, и в бою он такой же. В такой миг он все видел и все понимал хорошо и ясно. Чуть вздрагивали ноздри его крупного прямого носа, и голос спокойный маленько слабел, говорил малодельно, мгновенно соображал, решал сразу много, только б закипело дело, только б неслись, окружали, валили валом, только бы одолеть или спастись. Видно, то и были желанные мгновения, каких искала его беспокойная натура. Но и это еще не все. К 40 годам жизнь научила атамана и хитрости, и свирепому воинскому искусству. И думать он умел, и в людях вроде разбирался. Но весь он, крутой, гордый, даже самонадеянный, несговорчивый, порой жестокий, в таком-то жила в нем мягкая, добрая душа, которая могла жалеть и страдать. Это непостижимо, но вся жизнь его и раньше, и после, поступки и дела его тому свидетельство. Как только где натыкалась эта добрая душа на подлость и злость людскую, так Степана точно срывало с места, прямо и просто решалось тогда. Обидел — получи сам. Тогда-то он и свирепел, бывал жесток, но эту-то добрую, справедливую душу чуяли в нем люди и тянулись к нему, и надеялись, потому что с обидой человеку надо куда-нибудь идти, кому-то что-то сказать, чтобы знали, и хоть порой томило Степана это повальное к нему влечение, он не мог отпихивать людей. Тут бы и случилась самая его жестокая жестокость, на какую он не помышлял. Он бы и не нашел ее в себе, такую-то, но он и не искал. Он только мучился и злился, везде хотел успеть заступиться, но то опаздывал, то не умел, то сильней его находились. И сердце его постоянно сжималось жалостью и злостью. Жалость свою он прятал и от этого только больше сердился. Он берег и любил друзей, но видел, кто чего стоит. Он шумно братался, но сам почти про всех понимал, особо не сожалел и не горевал, но уставал от своей трезвости и ясности. Порой он спохватывался подумать про свою жизнь, куда его тащит, зачем, и бросал. Не то что не по силам, а... Тогда уж сиди на берегу, без конца думай и думай, тоже вытерпеть надо. Это как раз и не по силам долго сидеть. Посидит, посидит, подумает, надо что-нибудь делать. Есть такие люди, не могут усидеть. Есть мужики, присядет на лавку, уж чего-то ему не хватает. Заглядывался, выйдет во двор, хоть кол надо пошатать, полежка расколоть. Такие неуемные. Купалась дочь Астаринского Мамедхана с нянькой. Персиянки уединились и все на свете забыли, радовались теплу и воде. И было это у них смешно и беззащитно, как у детей. Казаки подошли совсем близко, Степан выпрямился и гаркнул. Шахиня села от страха, даже не прикрыла стыд свой. Нянька вскрикнула и обхватила сзади девушку. Степан смеялся беззвучно, Фрол, улыбаясь, пожирал наголодавшимися глазами прекрасное молодое тело Шахини. «Сладкая девка, святителя мать!» — промолвил он с нежностью. «Сердце обжигает змея!» «Ну, одевай же ее!» — сказал Степан няньке. «Или вон в воду! Че, расшиперилась, как наседка?» Старуха не понимала. Обе со страхом глядели на мужчин. «В воду!» — повторил Степан, показал рукой. Молодая и старая плюхнулись в воду по горло. — Зря согнал, — пожалел Фрол. — Хоть поглядеть, глазами сыт не будешь. Не христи, а туда же, совестно. У их бабы к стыду больше наших приучены. Грех. — Такая наведет на грех. — Ослепну, не гляди. Женщины глядели на них, ждали, когда они уйдут. — Что? — непонятно с ухмылкой спросил Фрол. — Попалась бы ты мне одному где-нибудь, я бы тебя приголубил. — А охота поди к тятьке-то, а? Старуха-нянька что-то сказала на своем языке сердито. — Во-во! — согласился Фрол. — Тятька-то ее, бяка, бросил доченьку и драла. — Будь тебе, — сказал Степан, — купайтесь, пошли. Два дозорных казака на бугре в камнях тоже забыли про все на свете, резались в карты. На кону между ними лежали золотые кольца, жерелья, перстни. Даже шаль какая-то дивная лежала. Игроки, старый, седой и совсем еще молодой, почти малолеток, увлекшись игрой, не услышали, как подошел Степан с Минаевым. «Сукины дети!» — закричал над ними Степан. «Дозорят-то!» «Да кто же это так делает, а?» — подал голос и Фрол. Молодой казачок вскочил и отбежал в сторону. Старик, понурив голову, остался сидеть. Весь он был черный от солнца, только борода пегая, да голова седая. Он пригладил черной сухой рукой волосы на голове. «Чей?» — спросил Степан молодого. «Федоров. Зовут. Макся. Знаешь, что за это бывает? Дозоре картежничать». — Знаю. — А по что побежал? От меня, что ли, убежать хочешь? Прости, батька. Иди сюда. Казачок медлил. Но я за тобой гоняться не буду. На кой ты мне нужен? Снимай штаны, старый. Тебе придется ввалить, раз молодой бежал. Раз ему не совестно. Хе-хе, вздохнул старый и стал снимать штаны. С молоду бит не был, да хоть на старости плеть узнаю. Не шибко старайся, Степан Тимофеевич. А то у тебя-то рука... Степан краем глаза наблюдал за молодым. Тот подумал-подумал и вернулся, распоясываясь на ходу. — Напаскудил и в бег, — сказал Степан. — Плохо, казак. От своих не бегают. Чтоб ты это крепко запомнил. Вложь ему, Микифор, 100 горячих. А с тобой как-нибудь сквитаемся. Ложись, Максимка, всыплю тебе поганец, чтоб старых людей не дурачил, — обрадовался Микифор. — Обыграл? — полюбопытствовал Степан. — Всего обчистил, стервец. — Молодец. Не хлопай, ушами тоже. — Да он мухлюет, наверное, — воскликнул старый казак, как-то и возмущаясь, и жалуясь сразу. — Кто, я мухлюю? — возмутился и Максия. — Чё зря-то, дядя Микифор, карта везучая шла. Я сам вчера Миньке хохлачу чепь золотую продул. Карта плохая шла. — Ложись, ложись! — поторопил его старый. Макса спустил штаны. — А хоть и мухлюет, глядеть надо на то глаза, — мешался Фрол заради справедливости. — Займи, углядишь. Они вьются, как черти на огню. Зарок давал не играть. Нет, рассудил бесенок. Макса лег лицом вниз, закусил зубами мякоть ладони. Степан с Фролом направились к другим дозорам. — Сам считай, сколько. Я только до 20 умею, — сказал Микифор. — Я скажу, хватит, а ты не поверишь, скажешь, обманываю. Макси отпустил ладонь, хотел было поговорить, даже и голову приподнял. Тут его обожгла боль, он ойкнул, впился зубами в ладонь, не выпуская ее, крикнул. — Сам-то не злись, сатана! — Я по спине увижу, когда хватит, — сказал старый. — А это тебе за сатану от меня! Старик еще раз больно стегнул парня. Потом еще раз, и еще раз, и еще с сердцем, волю. Скоро натешился. Раз 7 огрел и велел. — Надевай штаны, будем дальше играть. — Но станешь опять мухлевать? — Да я с тобой вовсе играть не стану. — Не станешь? Опять ложись. Все 100 отдам тебе. Макс искривился, зло сплюнул и присел бочком на камень. Опять играть. Степан с Фролом остановились на возвышении. Внизу шумел, копошился, бурлил лагерь. Разноцветие, пестрота одежды и товаров, шум, гам и суетня. Все смахивало скорее на ярмарку, нежели на стоянку войска. Степан долго молчал, глядя вниз. Сказал сокровенно. — Нет, Фрол, с таким табором не война, горе. Рухлядь камнем на шее повиснет. Куда они гожи такие? Только торговлюшку и затевать. Вот и надо скорее сбыть ее. Куда? Кому? Терки-то возьмем? Терки-то? В раздумье, но с явным протестом, повторил Степан. А на кой не мне терки-то? Мне Дон надо. По-разному использовали уставшие, наголодавшиеся, истомившиеся под нещадным морским солнцем люди желанный отдых. Отдых вблизи родной земли, по которой они стосковались. Вот усатый пожилой хохол, мастер молоть языком, удобно устроившись на куче тряпья, брешет молодым казакам. «Шел мужик с поля, подходит до своей хаты, зырку в окно, а у хати москаль». «Целую его, жинку!» Хохол, правда, мастер. Встал, показал, как шел себе мужик домой, ничего не подозревая, как глянул в окно и увидел. И все сдержанно, не торопясь, с удовольствием. «Да, мужик мерщий у хату, а москаль примитого мужика, да мерщий на покутя, вкрився сучий сын». Небыто спыть. Мужик шасть у хату и бачи, шо москаль спыть, а жинка порається біля пічки. «Хіба що я нічого й не бачив?» – каже мужик. «А що ти там бачив?» – пита його жінка. «Як що, бісова дочка? За що ти лаєшся, вражий сину?» «Як за що? Хіба ж я не бачив, як тобі москаль чолував?» «Коли? Як коли?» Молодий, затаив дихання, ждут, что будет дальше, хотя слышали, наверное, эту историю. А вот бандурист настроил свой инструмент, лениво перебирает струны. И также неторопко, даже как будто нехотя, упросили, похаживает по кругу, поигрывает плечами какой-то новгородский перс. Он и не поет, и не пляшет. Это нечто спокойное, бесконечное, со своей ухваткой, ужимками, шагом. Все выверено. Это можно смотреть и слушать долго. И можно думать свои думы. Что-то родное, напевно складное. Гуси-лебеди летели, чисто поле залетели, в поле банюшку доспели, воробей дрова колол, таракан баню топил, мышка... Водушку носила, вошка парилася, пришумарилася, бела гнитка подхватила, на рогожку повалила, тонку ножку подломила, вошку вынесли. А здесь свое кровное, воинское, подбрасывают вверх камышинки и рубят их на лету шашками. Кто сколько раз перерубит. Здесь другая способность. Тонко посвистывают сверкающие круги, легко, вкусно сечет хищная сталь, сочные камышинки. И тут свой мастер, дед. Силу и крепость руки утратил он в бесконечных походах, намахался за свою жизнь вдосталь, знает ремесло в совершенстве, учит молодых. «Торопись, не торопись». Охота еще разок достать. Достанешь, если не будешь блох ловить. Отпускай не на всю руку, не на всю, а чтоб она у тебя круг руки сама ходила. Нет, собак, отбивайся. Во, глянь. Полоска холодной стали до изумления послушна руке деда. Вроде и не убивать он учит, а играет дорогой светлой игрушкой. Сам на себя любуется, ощерил порченные зубы, приговаривает. «О, тятя! О, тятя!» «Ну?» — скосоротился малолеток вроде Макси. «Хрен их, ну! Вишь, у меня локоть-то не ходит, зато удар слабый. А тебе крепость тут не нужна, тебе скоро надо. А когда крепость, тогда на всю руку и на себя, оттеньки!» Секир, башка, тут вкладывай, сколь хватит селенки, и маленько на себя, на себя. Полсотни ребят у воды машут саблями, загорелые потные тела играют мускулами. Красиво. Степан, спустившись с высотки, засмотрелся со стороны на эту милую его сердцу картину. К нему подошли Иван Черноярец, Иван Аверкеев, Сукнин, Ларька Тимофеев. «С камышов-то вы ловкие. Вы друг с дружкой!» — не выдержал Степан. Перестали махать. «Ну-ка, кто порезвей?» Атаман вынул саблю, ждал. Он любил молодых, но если бы кто-нибудь из них вздумал потягаться с ним в искусстве владеть саблей, то схватился бы он с тем резвачом смертно. «Нет». «Что ли никого?» «Ну и казаки! Куда смотришь, дед? Они у тебя только с камышом хороши! Наши молодцы, кто больше съест, тот и молодец! Эх!» Атаман шутил, но и всегда и серьезно учил. «Губошлепа никто не любит, даже самая худая баба. Но смерть губошлепа любит». Он самолично карал за неловкость, за нерасторопность и ратозейство. Но теперь он шутил. Ему любо было, что молодые не тратят зря времени, а постигают главное в их опасной жизни. «Ну, молодцы! Кто? Правда охота?» Робок-одет громко высморкался, вытерся заморским платком необыкновенной работы, опять заткнул его за пояс. «Что-то я не расслышал», — обратился он к молодым. «Кто-то здесь, однако, выхваляется, а?» Молодые улыбались, смотрели на атамана. Они тоже любили его. И как он рубится, знали. «Я выхваляюсь, я!» — сказал Степан. «Э-э, атаман?» — удивился дед. «Легче шуткуй, батька, а то уж я хотел подмигнуть тут кое-кому, чтоб обтесали язык. А глянь, атаман, ну, счастье твое, глаза еще видят, а то... А есть такие, пообтешут?»
«Имеются», — скромно ответил дед. «Могут».
«Да где ж?»
«А вот же ж, перед тобой. Ты не глядишь, что у нас еще молоко на губах не обсохло. Мы и воевать могем».
«Кто? Вот эти самые?»
«Ага, они самые».
Степан поморщился, бросил саблю в ножны.
«Ну, таких-то телят, ой-е-е»,
— сказал дед и поднял кверху палец.
«То про нас, сынки. Он думает, мы только девок приступом брать умеем. Ничего не сделаешь, придется поучить атамана. Ну, мы легонько, на память. Смотрите, не забывайтесь, хлопцы, все же атаман. Что ж ты саблюку-то запрятал, батька?»
Тут сверху от дозоров зашумели.
«Струга!»
Это был гром среди ясного неба. Этого никто не ждал. Слишком уж спокойно было вокруг. По-родному грело солнышко, и слишком уж мирно настроились казаки. Лагерь притих. Смотрели вверх, в сторону дозорных. Не верилось.
«Откуда? От Астрахани!»
«Много?» — крикнул черноярец. Дозорные, видно, считали, не ответили.
«Много?»
— закричали им с разных сторон.
«Какого там?»
«С 30!» — поспешил крикнуть молодой дозорный, но его поправили.
«Полста! Большие!»
Исаулы повернулись к Степану, и все, кто был близко, смотрели теперь и на него. Степан смятенно думал. Весь огромный лагерь замер.
«В гребь!»
— зло сказал Степан. «Вот наступила ясность. Надо уходить. 100 астраханских больших стругов со стрельцами — это много. Накроют.
В гребь!»
— покатилось от конца в конец лагеря. Весь он зашевелился, замелькали, перемешались краски. Не страх охватил этих людей, а досада, что надо уходить. Очень уж нелепо. Из единственного прохода в тучных камышах выгребались в большую воду.
«В гребь, не в гроб. Можно постараться. Наляж, братцы! Их ты раз, Марья, в глаз!
Уйдем, не уйдем, а побежали шибко». Скрипели уключены, шумно путался под веслами камыш, ломался, плескалась вода. Казаки, переговариваясь в стружках, перекрикиваясь, не скрывали злой досады и нелепости этого бега. Матерились негромко.
«Уйдем! Куда денемся?» «Шарбицы не успел хлебнуть», — сокрушался большой казак, налегая на весло. «Оно б веселее дело-то пошло! Ишь ты! На шарбу-то уба титькой!
Не горюй, Кузьма! Сыпет вот воевода по одному месту, без шарбы весело будет. А куда бежать-то будем? Опять к шаху? Он поди-ка осерчал на нас? Это пусть батька с ним разговоры ведет, они дружки».
«А по что бежим-то?»
— громко спросил молодой казачок, всерьез озабоченный этим вопросом. Рядом с ним засмеялись.
«А кто бежит, Федотушка? Мы разве бежим?
А чё ж мы?» Опять грохнули.
«Мы в догонялки играем, дурачок, с воеводой. Пошел ты!» — обиделся казачок. «Ему дырку на боку вертят, а он хахоньки».
Головные струги вышли в открытое море. Было безветренно. Наладились в путь дальний, неведомый. А чтоб дружнее греблось, с переднего струга, где был Иван Черноярец, голосистый казак громко, привычно повел.
«Эх, слушай!» — скомандовал черноярец. Невеликий там огонюшек горит. Разом дружный удар веснами почти легли вдоль бортов. Тот-то в поле кипарисный гроб стоит. Еще грибок, все струги подстроились махать головным. Во гробу лежит удалый молодец, ведет голос грустный, смысл напева никого не печалит. Гребут умело, податливо, маленько все-таки отдохнули. В резвых ногах-то уши, чуден крест, убойны-то головы, душа добрый конь. Как и долго ли в ногах-то мне стоять, как и долго ли желты пески глотать, конь мой, конь, товарищ верный мой. Степан сидел на корме последнего струга, мрачный, часто оборачивался, смотрел назад. Далеко сзади косым строем растянулись тяжелые струги астраханцев. Гребцы на них не так дружны, намахались от Астрахани. Эх! Ты беги, мой конь, к моему двору, ты беги, конь мой, все не стежкою, ты не стежкою, не дорожкою, ты беги, мой конь, все тропинкою, ты тропинкою, все звериною. Беги, деду! С нехорошей веселостью громко спросил Степан деда, который учил молодых казаков владеть саблей. Беги, батька! Откликнулся дед Урбака. Ничего, не казнись. Бег не красен, да здоров. Степан опять оглянулся, всматриваясь вдаль, прищурил по обыкновению левый глаз. Нет, погано на душе, муторно. Прибегишь, конь, к моему ты ко двору, вдаль копытом у веречки. Выйдет, выйдет к тебе старая вдова, вдова старая, родная мать моя. Причитал голос на переднем струге. «Бегим в грабину их! Радуются! Казаков гонят! Астырь! Смеется воевода!» Мучился Степан, накаляя себя злобы. «От дома почти, от родимой Волги! Гонят куда-то!» Стырь, чутьем угадавший муки атамана, неопределенно качнул головой. Сказал: «Тебе видней, батька, у меня нос да язык, у тебя голова». Да вас старая родная мать моя и про сына станет спрашивать и, не убил, не утопил ли ты его, ты скажи, твой сын жениться захотел, в чистом поле положил-то я его, обнимает поле чистое теперь. Степан встал на корме, посмотрел на свое войско, потом опять оглянулся, видно, в душе его шла мучительная борьба. — Не догнать им, — успокоил дед Рубака. — Они намахались от Астрахани-то. Степан промолчал, сел. — А не развернуться ли нам, батька? — вдруг воскликнул воинственный стырь, видя, что атаман и сам вроде склонен к бою. — Шибко уж в городе погано. Не с руки казакам бегать. — Батька! — поддержали стыря с разных сторон. — Что ж мы сразу салазки смазали? — Попытаем, — Степан не сразу ответил. Ответил, обращаясь к одному стырю. Другим, кто близко сидел, не хотелось в глаза смотреть. Тяжело. Но стырю сказал нарочито громко, чтоб другие тоже слышали. «Нет, стырь, не хочу тебя здесь оставить. Наше дело, батька, где-нигде оставаться. Не торопись. Дума твоя, Степан Тимофеевич, дюже верная», — заговорил молчавший до того Федор Сукнин. Подождал, когда обратят на него внимание. «Отмотаться надо сперва от этих», — показал глазами на астраханскую флотилию. «Потом уж судить. Бывало же, к царю с плахой ходили. Ермак ходил». «Ермак не ходил», — возразил Степан. «Ходил Ивашка Кольцов». «От его же». «От его да не сам», — упрямо сказал Степан. «Нам царя тешить нечем, и бегать к нему каждый раз за милостью тоже невелика радость». — Сам сказал Давя. — Я сказал, — повысил голос Степан, — а ты лоб разлысил. — Готовы на карачках до Москвы идти? Гнев Разина вскипал разом, и нехорош он бывал в те минуты, неотступным, цепенящим взором впивался в человека, бледнел и трудно находил слова. Мог совладать с собой. Случалось. Он встал. — На! «Отнеси заодно мою пистоль!» Вырвал из-за пояса пистоль, бросил в лицо Федору. Тот едва увернулся. «Бери Стеньку голой рукой!» Сорвался с места, прошел к носу, вернулся. «Шумни там! Нет больше вольного дона! Пускай идут! Все боярство пускай идет! Пускай вытарют нас! Казаки им будут сапоги лизать!» Федор сидел ни жив, ни мертв. Черт дернул вякнуть про царя. Знал же, побежали от царева войска. Не миновать грозы. На чьей-нибудь головой она громыхнет. «Батька, че ты взъелся на меня? Я хотел... Москву захотел? Я посылаю, иди. А мы грамоту тебе сочиним. Пошел ты от нас, Федор, с поклоном. Мы теперь смирные. А в дар великому дому посылаем от себя одну штуку в золотое праве. Казакам, мол, теперь ни к чему. Перевелись». А вам где сгодится для умножения царского рода? — Батька, тогда и меня посылай, — сказал Стырь. — Я свой добавлю. На переднем струге Астраханской флотилии стояли, глядя вперед, князь Семен Львов, стрелецкие сотники, Никита Скрипицын. — Уйдут, — сказал князь Семен негромко. Без особого, впрочем, выражения сказал. Лиса жадный, как черт, и хитрый. Отдохнули собаки. Куда же они теперь денутся? Озадачила стрелецкого сотника. В терки идут. Городок возьмут, тогда их оттуда не выковернешь. Перезимуют и кумой на дон уволокутся. А не то к шаху опять воровать. Подали сзади голос. Им теперь... — Не до шаха. Домой пришли, — задумчиво сказал князь Семен. У них от рухляди струги ломаются. А в терки-то их отпускать не надо бы. Не надо бы. — А, Микита? — Не надо бы, — согласился простодушный Никита Скрипицын, служилый человек приказа галицкой чети. — Не надо бы, — повторил князь Семен, а сам в это время мучительно решал, как быть. Ясно, казаков теперь не догнать. Как быть? Выгнать их подальше в море и стать в устье Волги заслоном. Но тогда переговоры с Разиным поведутся через его голову. Это не в интересах князя. Князю хотелось первым увидеться с Разиным. С тем он и напросился в поход. Если удастся, то накрыть ослабевших казаков, отнять у них добро и под конвоем проводить в Астрахань. Не удастся, то припереть где-нибудь, вступить самому с Разиным в переговоры, слупить с него побольше и без боя, что лучше доставить в Астрахань же. Но в том и другом случае хорошо попользоваться от казачьего добра. В прошлый раз под видом глупой своей доверчивости он пропустил Разина на Яик торговать и славно поживился от него. Разин сдуру хотел даже от него бумагу получить впрок, что вот где князь Львов... Второй воевода Астраханский принял от него, от походного тамана, от Степана Тимофеевича. Князь Семен велел посыльщикам передать атамана, пусть не блажит, и велел еще сказать, уговор дороже денег и никаких бумаг. Так было в прошлый раз. Теперь же так складывалось, что не взять с Разина грех и глупость. У разбойников... Правда, что струги ломятся добра всякого, а на руках у князя прощальная царская грамота. Год назад царь Алексей Михайлович писал к Разину, что если он уймется от разбоя и уйдет домой на Дон, царь простит ему свои караваны, пущенные на Волге ко дну, простит стрельцов и десятников стрелецких, вздернутых на щегле. Простит монахов, которым Степан Тимофеевич сам на бою ломал руки через колено. Забыл Степан, рассуждая с Фролом Минаевым, про церковь, забыл про этих монахов. Князь Львов подсказал князю Прозоровскому, первому воеводе, воспользоваться этой грамоткой теперь и не заводить с донцами свары, ибо стрельцы в Астрахани ненадежны, а Разин богат и в славе, купит и соблазнит стрельцов. — Ведь не угрести нам за ними, — молвил, наконец, князь Семен. — Нет, не угрести. Микита, бери кого-нибудь, догоняйте налегке. Отдай грамоту, только упаси бог, ничего не сули, не надо. Пускай в Волгу зайдут, там способнее разговаривать. — Спросят ведь, Как? Что? Не поверю. В грамоте, мол, все писано. Царь вам вины вашей отдает. Идите. Все, с Богом, Микита. Пусть в Волгу зайдут, там видно будет. Через некоторое время из-за переднего струга астраханца вылетела резвая лодочка и замахала в сторону Разинца. С княжьего судна бухнула тяжелая пушка, флотилия стала. Степан, услышав пушечный выстрел, вскочил. «Лодка!» — крикнул рулевой. «Те стали, а лодка вдогон идет». «Ну-ка, обожди!» — велел Степан. «К нам ли?» «Послы чай!» — гадали казаки. «К нам, что ли?» — крикнул Степан в нетерпении. «Послы — это уже не бой. Не ему теперь слабому, увешанному добром, как гирями, желать боя. Послы — это хорошо. Ну-ка, кто по глазастей, гляди хорошенько!» Все смотрели на далекую лодочку. «К нам!» — заверили, кто по глазастей. «Прямиком сюда машет. Легкая, без набоев». Через минуту Степан уже распоряжался. «Пальни!» — из какой громче. «Сенька, дуй к Черноярцу. Пускай кучней сплывутся. Сам пусть ко мне идет. Одеться всем». В Разинской флотилии начались приготовления к встрече с послами. Тякнула пушка. Передние струги развернулись и шли к атаману. Казаки одевались. На Каспийской вечерней воде зацвели самые неожиданные яркие краски. Заблестело у поясов драгоценное оружие — сабли, пистоли. У Степана на боку очутился золотой пернач, гнутый красавец-пистоль. «Веселей гляди!» — слышался бодрый голос Степана. «Хворых назад!» Огромный плоский диск солнца коснулся линии горизонта и стал медленно погружаться в воду. А в небе, в той стороне, пошел разгораться нежаркий соломенный пожар. Лодочка с послами все скользила и скользила по воде, торопилась. Солнце было как раз между лодочкой и стругами стенки, и оно медленно катилось вниз. А лодочка все торопилась. И вот солнце закатилось совсем, на воде остался широкий кровяной след. Лодочка заскользила по этому следу, пересекла, подступила к атамановому стругу. Несколько рук протянулось баграми, придержали лодочку, послов подняли на высокий борт. Тихо на море, только чайки кружат и кричат ущемленными кошками. Ровное гладкое море, скоро ночь, покой. «Чтоб шли вы с моря на Дон, — читал Никита Скрипицын Разину и его Исаулом, — и чтоб вы, домой идучи, нигде никаких людей с собой не подговаривали, о которой люди и без вашего подговору учнут к вам приставать, и вы бы их не принимали, и зато опалы на себя не наводили». Степан покосился на Исаула. Исаула внимательно слушали. «И чтоб вы за вины свои служили и вины свои заслуживали». «Читай ладом», — обозлился Степан, — «задолбил одно, служили да заслуживали». «Здесь так писано», — воскликнул Никита и показал Степану. Тот оттолкнул грамоту. «Чти! А что взяли понизовых людей и животы многие, и то всем у вас взять и отдать в Астрахани». Князь Семен Львов, пока послы его раздражали Разина, придумывал простой надежный план. Что разинцы остановились для переговоров, сулило выгоду. Теперь, как видно, не упустить бы момент. Князь Семен беседовал с сотниками. «Дума у меня такая, ребятушки», — тянул по обыкновению хитрый Львов. «Стеньки деваться некуда. Шаху насолил. Терках стрельцы, в Астрахани стрельцы, а на бой идти ему неохота. Ему домой надо разгрузиться, вот. А как зайдут в Волгу, тут мы их запрем, отрежем от моря. Он сразу сговорчивый станет. Волгу его зазвать, Волгу, отымем барахлишко, тогда уж и приведем в Астрахань, а?» Милостивая царская грамота прочитана. Казаки думают, послы ждут. Степан ходил Пуструшков взад-вперед. У него созрел свой план, не такой простой, как у князя Львова, и чуть, может, более рискованный. Дело в том, что он не поверил ни грамоте, ни словам Львова. Он решил, что грамота фальшивая. Но в действиях астраханцев он уловил некую неуверенность и поставил на нее. На нее и на свою смекалку и расторопность. «Иван!» — позвал он черноярца. «Ну?» — откликнулся тот. «Так сделаем. Мы в 10 стругов останемся тут, ты в 12 с ясарем, с бусами пойдешь в Волгу, а мы остров с той стороны обойдем, станем. Если они какой подвох затеяли, мы их со спины окажемся. Взял? Ишь, они обмануть нас задумали». «Ты хитрый стень, Степан Тимофеевич», — заговорил Никита Скрипицын. «Эй, там негольные дураки, там-то знают, вы не в 12 стругов шли, а в 22. Сметют?» «Знамо сметют. Иван, зайдете в Волгу, метай кого-нибудь в лодку и князю Львову скажете». «Вышел у нас здесь раздор. Одни на милость пошли, другие со Стенькой в терки отвалили. Послы с нами побудут. Окажется подвох, с их начнем. Своими руками обоих задавлю. Подбирай людей, Иван. Поменьше бери только гребцов. Ларька, Федор, Фрол со мной. Расскажите казакам, чтобы все знали, чтоб на изготовке были. Берегите послов. Ай да». Разинская флотилия пришла в движение. Там и здесь вспыхивали факелы. Казаки менялись местами, 12 стругов отряжалось с черноярцем, остальные должны были быть со Степаном в засаде. Никита Скрипицын затосковал. Посольство могло выйти ему боком. Потемый князь Семен додумается, сообразит казакам ловушку. Тогда атаман исполнит слово, задавит. В этом можно не сомневаться. Не думал только Скрипицын, что атаман сам хочет выставить его, Скрипицына, в качестве грамоты. Но не фальшивой, как думал атаман про ту, что ему вычли, а истинной. Если дать Скрипицыну удрать, то он и сообщит Львову, что казаки не верят и наладили свою ловушку. Это и надо было Степану, он упорно не хотел боя. Когда станет понятно, что казаки не дали себя обмануть, астраханцы должны будут открыть карты. Может, грамота и не фальшивая, черт ее разберет так-то. «Пропали, Кузьма», — негромко сказал Скрипицын своему товарищу. «Чую». Откликнулся тот. «Что делать? Ну-ка, да там возьмут да кинутся на эти 12 стружков. Подумают, все прошли и кинутся. Пресвятая Богородица, отведи напасть. Пропадем». «Перехитрил, черт дошлый. Обманешь их с малых лет на воровстве. Черт вокруг пальца обведут». Скрипицын невольно прислушивался к сборам казаков, прикидывая в уме, сколько они еще прособираются и сколько пройдет времени, пока казаки подойдут к Волге, а князь Львов отрежет их с моря. Успеет рассветать или нет? Что Львов пойдет на вероломство и вымогательство, в том Скрипицын не сомневался. Пойдет. Если бы к тому времени хоть рассвело, хитрость казачья обнаружилась бы, и Львов опомнился б. «Чего Львов задумал-то?» — спросил его Кузьма. «Откуда мне знать? Ты знаешь?» «Я знаю. Вы там все шепчетесь-то, все выгадываете. Кинется он на этих, как думаешь?» Скрипицын помолчал и сказал зло и отчаянно. «А то ты не знаешь». 12 стругов под командой черноярца с множеством факелов двинулись в сторону Волги. 10 с Разиным осталось. «Огни в воду!» — донесся голос Разина. «В гребь! И тихо надо! Смочите колышки, весла!» Голос атамана приближался во тьме. Коренастая его фигура вдруг оказалась уже на струге, где были послы, на корме. «В гребь, но тихо», — повторил он, — повернулся к рулевому. «Будешь держать за ими пока», — показал в сторону удаляющихся огоньков. «Остров замаячит, свалишь в левую руку. Стырь, иди ко мне». «Накажу вам одно дело важное», — позвал он. Стырев прошел на корму. — Как совсем стемнеет, — заговорил Степан на ухо старику, — я велю перевести послов на другой струк. — Приставными пошлю вас с дедом. В ихной лодке. Надо, чтоб они утекли от нас. Дайте им... — Как? — не понял Стырев. Он тоже говорил шепотом. — Дайте им сбежать. — А мы как? — все не мог понять Стырев. — Не знаю. Может, с собой возьмут? — А может... «Стукнут? Бабайкой? Да в воду? Не знаю. Иди скажи деду, оборони бог, чтоб послы чего-нибудь зачуяли. Себя пожалеете, я вас не пожалею. Сделайте, чтоб убежали». Стырь подумал, встал, он понял. Убегут. А на худой конец? Дай чмокну тебя. Я хоть не шахова девка, а люблю тебя. Поцеловались. Стырь еще сказал... Батьке твоему поклон передам. Раньше время-то не умирай. А кто ведает? Они вон быки какие. Иди к деду, расскажи ему все, — поторопил Степан. Не поминай лихом, Тимофеич. Степан некоторое время смотрел в темноту, потом сказал гребцам. Не торопитесь, поспеем, гребите тише. Долго плыли в полной тишине, только чуть слышно вскипала вода под веслами, шипела. Струги с черноярцем были уже далеко, плясали, путались во тьме и качались длинные огоньки их факелов. Слева замаячил остров, надвигался смутной длинной тенью. — Остров, батька! — подали голос с носа струга. — Вали влево, как остров обогнем, стыри, и ты, дед, любим. Проводите послов на последний струк к Федору. А то не развесили тут ухи-то, много знать будут, — нарочно громко сказал Степан. — Уберите их отсюда. — Пошли, голуби, — скомандовал Стырь. — Вязать будем, любим. — Шевелитесь, — прикрикнул Степан нетерпеливо. — Лодки свяжем, — решил дед любим. — Шагайте, гребцы. Притабанили струк, четверо с правого борта слезли в лодку, молчали. Струк тотчас отвалил влево к острову и сразу пропал в темноте, точно его не было. И задних не слышно пока, тоже тихо крадутся. — Побудем здесь, Федор подойдет, и мы ему шумнем, — сказал Стырь. — Давай-ка, браток, рученьки твои белые, я их ремешком схвачу. Стырь склонился к Никите Скрипицыну. Никита слегка ошалел от нежданного поворота, протянул было руки, но его товарищ сгреб уже деда любимый и ломал под собой, затыкая ему рот. В то же мгновение Стырь оказался на дне лодки, и большая ладонь служилого плотно запечатала ему рот. Ремешки, которые взяты были для послов, туго стянули руки приставных. Послы схватились за весла и налегли на них. Лодка очумело полетела в темноту. — замычал Стырь и засучил ногами. Никита склонился, покрепче затолкал подол кафтана ему в рот, захватил в узластую лапу седую бороденку старика, пару раз крепко посунул его голову туда-сюда под днищу лодки. — Будешь колотиться, дам веслом по башке и в воду, — сказал негромко и весело. Стырь притих. Дед любим тоже лежал смирно. Видно, товарищ Никита перестарался, помял любима от души. Или прирожденный воин любим хитрил и, не в пример Стырю, не скреб понапрасну на свой хребет. — Пресвятая Матерь Божья! — шептал набравшийся смертного страха Никита Скрипицын. — Спаси, пронеси, свечей в храме наставлю. Пособи только, Господи! Князь Семен до боли в глазах, до слезы всматривался с высокого стружьего носа в сумрак ночи. Огоньки факелов на стругах черноярца плясали поодаль, качались. — Прошли, что ли? — Ни черта не разберу. — Прошли, больше нету. — Сколь? — Насчитал-то. — По огонькам вроде много. Они мельтешат, как... — Ну, сколь, чертова голова! — С 20, — неуверенно отвечал молодой стрелец. — А может, более. Они мельтешат, как... — Может, более, не поймешь. — Откуда их более-то? — Их со столи есть. Вот. — Гасите-ка огни. Пошли. Зря не шумите. С Богом. Пушкари, готовься. Как отрежем, так лодку кием, складая ружья окруженные. Мы их седня прижмем. Волге, там с ними поговорим покруче. Взвозятся, открываем пальбу, но я думаю, они умнее, не взвозятся. Вот, топить-то их не надо бы, не надо бы, у них добра много, не топить, так договоримся. Князь Семен был доволен.
«Добре, стой!» — распорядился Иван Черноярец. «Так и есть, окружают собаки, огни в воду пометали. Сучья порода! Ну-ка, кто?» «Да батьки!» «Отрезают с моря, мол, к воеводе я сам отправлюсь». «Ах, вертучая душа! Медом не корми, дай обмануть!» Забыл первый Исаул совсем, как-то забыл, что сами не первые раскинули стрельцам сеть. «Батьке скажи, чтоб не торопился палить, может, я их сейчас припужну там. Может, миром решим, когда узнают. Спину-то они нам подставили, а не мы им. А затеется бой ты как же?» «Ну как, как и есть, не затеется, я их припужну сейчас. Давай лодку». В Астраханской флотилии произошло какое-то движение, послышались голоса. Похоже, кто-то прибыл, что ли.
«Какого дьявола там?» — зашипел князь Семен.
«Аглоеды, опупели?» Голоса приближались. «Да, кто-то прибыл со стороны».
«Тихо!» — прикрикнули с воеводского струга.
«Никита вернулся», — сказали с воды. «Ну-к, прими, спусти конец».
«Да куда ты багром-то? Дай конец».
«Никита?» — изумился князь. Он так увлекся своими хитросплетениями, так с головой влез в азарт продуманной игры, что забыл про своих послов.
«Давай сюда его!»
«А чего они? Чего, Никита?»
«Беда, князь!» — заговорил Никита, перевалившись через борт. «Слава тебе, Господи! Успели! Фу! С того света! Что говори?» — почти закричал воевода.
«Перехитрили нас, воевода! Ты их отрезал?»
«С моря-то
отрезал!»
«А Стенька у нас за спиной! Слава тебе, Господи! Успели! Я так и знал, что отрежешь! Налетели б сейчас!»
«На румяную! Как так?» — раздраженно спросил князь.
«А кто прошел? Сколь прошло-то?»
20 насчитали. 12 стругов, а 10 самых надежных у нас за спиной. Разделились они, подвох зачуяли. Мы-то на силу головушки свои несли. Двух казаков с собой прихватили. От этих не было никого». Скрипицын кивнул в сторону разинцев с черноярцем, которых воевода запирал в Волге. Воевода помолчал. «Разве же они не все прошли? Скоро пришлют посыльщиков. Послухай, что плести будут. Скажут, раздор вышел. Стенька в 10 стружков к теркам ушел, а эти вроде на милость идут. Варё хитрое, мы двоих прихватили, приставных к нам. Слава тебе, Господи, а уж про нас...» Князь и не подумал. Стенька посулился самолично задавить нас.
«Вот!» — понял, наконец, воевода. «С вами разве чего сделаешь?» Обидно ему сделалось. Так все ладно обдумал. Так все сошлось в голове, и надо теперь все переиначивать, все ломать и снова собираться с мыслью и духом. Так резко различаются русские люди. Там, где Разин, например, легко и быстро нашелся и воодушевился, там Львов также скоро уронил интерес к делу, им овладела досада. «А попробуем», — вдруг вяло оживился он, — «и уже меньше, да мы теперь знаем про ихнюю хитрость, а?» Сразу ответили в несколько голосов.
«Что ты, Семен Иванович?»
«Нет, князь, Господь с тобой. Они как кошки, им только дай ночью бой затеять. Любезное дело, они и месяц-то казачьим солнышком зовут».
Опять с воды послышали шум и голоса. Опять, похоже, пришлые.
«Кто?»
— окликнули своеводинского струга.
«Исаул Иван Черноярец, к воеводе!»
«Зови!» — велел князь.
«Запалите огонь!»
Никита с Кузьмой отошли в сторонку из светлого круга. Иван поднялся на струг, поклонился воеводе. «Теперь Стенька не даст, сколько мог дать, запри его в Волге», — подумал князь Семен. «Воистину, казаки обычаем собаки».
«Ну, — спросил князь строго, — с чем пожаловал?»
«Челом бьем, боярин», — заговорил Иван, — «вины наши
приносим великому государю. Вы все здесь? — нетерпеливо перебил князь. — Нет. Атаман наш в 10 стружков ушел к теркам. — Чего же он ушел? Вины брать не хочет? — Убоялся гнева царского. — А вы не убоялись? — Воля твоя, царь нас миловал, нам грамотку вычли. — А не врешь ты? Ушел ли Стенька-то? Теперь князь открыто злился, особенно обозлило вранье Исаула, не то еще, что Исаул при этом смотрит прямо и бесхитростно. — Ушел ваш атаман? Или вы опять крутитесь, собаки? Ушел атаман? — О, божусь! Иван, не моргнув глазом, перекрестился. — Страмцы! — сказал князь брезгливо. — Никита! Круг света вошел Никита Скрипицын, внезапно и веселый. — Здорово, Исаул, узнаешь? Иван пригляделся к послу, узнал, и поник головой, даже очень поник. — Че ж ты врешь, поганец? — закричал князь. — Да еще крест святой кладешь на себя! — Не врали бы мы, боярин, кабы вы первый злой умысел не затаили на нас, — поднял голову Иван. — Зачем? С моря отсек. Царской милостивой грамоте нет того, чтобы нас окружить да побить, как собак. Кто вас побить собирался? Зачем же с моря путь заступили? Зачем было? — Где атаман ваш? — спросил воевода. — Там. Иван кивнул в сторону моря. — За спиной у вас. Ты, воевода, будь с нами как с ровней, а то обманываешь тоже, как детей малых. Даже обидно и Богу. И ты служил, и ты же только грамоту нам читал. Разве там так сказано? Кто же обманом служит? — Пошли к Стеньке, — заговорил князь. — Пускай ко мне идет без опаски. Крест целовать будете. Пушки, которые взяли на Волге, в Яицком городке и в Шаховой области, отдадите. Служилых астраханцев, царицынских, черноярских, яицких, отпустить в Астрахани. Струги и все припасы отдать на Царицыне. Посылай. — Я сам пойду. Че посылать? — Сам тут побудешь, — резко сказал воевода. — Посылай. Иван подумал, подошел к краю струга, свесился с борта, долго что-то говорил казаку, который приплыл с ним и сидел в лодке. Тот оттолкнулся от струга и исчез в темноте. Воевода меж тем рассматривал стариков, стыря и любима, коих подвели к нему, он велел. Вступил в разговор с ними. — Куда черт понес на край света, сукоризный? — спросил князь. — Помирать скоро, воины! — — Чего торопишься, боярин? Поживи еще, — сказал стырь участливо. — А лихворь какая? Старики осмелели при Исауле. Слышали, как тот говорил с воеводой? Достойно. Особенно смелел стырь. — Я про вас говорю, пожилы, — воскликнул князь. — Чего он говорит? — спросил дед любим стырь. Стырь заорал, что было силы, на ухо любиму. — Помирать, — говорит, — надо! — Пошел. Тот тоже очень громко спросил дед любим. — Я не стал про то спрашивать. —
Я в раз язык прикусил. Испужался.
— А-а-а,
у меня тоже в брюхе что-то забурчало. Тоже испужался. Воевода сперва не понял, что старики дурака ломают. Потом понял. — Не погляжу сейчас, что старые. Стяну штаны и всыплю хорошенько. — Чего он? — опять спросил дед любим громко. — Штаны снимать хочет. Как-то даже радостно орал стырь. — Я боярскую шо не видал, а ты? — Пошли с глаз! — крикнул воевода и топнул ногой. Он, может, и всыпал бы старикам тут же, не сходя с места, но дело его пошло в кость, надо теперь как-то его выравнивать, не злить, например, лишний раз Стеньку. За стариков тот, конечно, обозлился бы. Посыльный от Ивана рассказал Степану, чего требует воевода. «Привесть к вере все войско, и чтоб шли мы в Астрахань, а пушки и знамена все бы отдали, а струги и припас на Царицын отдали б». «Голых и неоружных отправить?» — воскликнул фрол Минаев. «О, борозина! — Батька, давай подойдем скрытно. — Сучим ему щетины под кожу, — подсказал Ларька Тимофеев, — чтоб он гундосый до самой Астрахани чесался. «Гляди-ка!» — воскликнул Степан. «Какие у нас Исаулы-то молодцы! А то уж совсем в Москву собирались, милости просит. А царь-то, вишь, вперед догадался, грамотку выслал. Молодец! И Исаулы молодцы, и царь молодец!» Степан воистину ликовал. «Мы не напрашиваемся, молодцы!» — обиделся Ларька. «Славный царь! Да и Ларька к воеводе! Первонаперво скажи ему, что он чурка с глазами, хотел казака обмануть. Потом насули ему с три короба, крест поцелуй за нас. Чего хмуришься? Я не ходок по таким делам», — сказал Ларька. «Кто же пойдет? Я, что ли?» «Он Мишка Ярославов, и писать, и плясать мастак, пусть он. Я могу, конечно, сплясать, токмо не под воеводину дудку. Шпари, Лазарь, не робь!» Мишка широко улыбнулся. «В местях пойдете», — решил Степан. «Молодец, Ларька, надоумил. Собирайтесь». Степан посерьезнел. «Гнитесь там перед им, хоть на карачках ползайте, а домой нам попасть надо. Чего отдать, чего не отдать, это мы в Астрахани гадать будем. Грамотка-то, видно, правдишная, лишь бы они до Астрахани не налетели на нас. Валяйте». Исаулы, Лазарь и Михаил поднялись нехотя. «Пушки, знамена, струги, припас, на то, мол, у нас в Астрахани круг будет, там обсудим», — наказывал Степан. «Лучше уж час прямо насулить», — посоветовал Фрол, — «чтобы у их душа была спокойная, а в Астрахани стрельцов поглядим, какие они твердые, посадских людишек, там-то способнее разговоры вести». «И то дело», — согласился Степан, — «сулите и пушки, наших людей, каких окружил, пусть к нам пропустит, а сам пускай вперед нас идет, то самое Астрахани, а чтоб сердце воеводиным помягче было, подберите рухлядишки шаховой, от меня, мол, поболе, намекните воеводе, пускай заклад наш помнит, а то он чуть не забыл. В Астрахани, мол, и шо дары будут. Скажите, атаман все помнит, и добро, и худо». Так Разин прошел в Астрахань, без единого выстрела, не потеряв ни одного казака. То была победа немалая. Тишайший в Москве топал ногами, мерцал темным глазом, торопил и гневался. Он сбирался на соколиную охоту, когда ему донесли с бумаги. Разорил татарские учуги, пленил персидские торговые суда, ограбил города Баку, Рящ, Ширвань, Астрабад, Фарабад и, произведя везде ужасное злодеяние, губил беспомощно мирных жителей и побил персидский флот, и теперь пошел к Волге. «Объявился злодей!» — воскликнул царь. «Откуда пишут?» «Из Терков. Писать в Астрахань князю Ивану Прозоровскому. Остановить! Оружие, припас, грабленное — все отнять! Воров расспросить, выговорить их вины ихние и раздать всех по стрелецким приказам. Собаки неспокойные, они ж в охотку вошли, грабят и грабят всех по приказам». Случившийся рядом окольничий Бутурлин напомнил. «Государь, мы в прошлом годе писали в Астрахань прощальную стеньке. Понадеется князь Иван на ту грамоту?» «Ту грамоту и задрать! Год назад писано. Успеть надо, чтоб стенька на Дон не уволокся. Успеть надо. Не мешкайте». «Ах, злодей! Он эдак мне весь мир шахом перебаламутит. Не пускать на Дон!» Царская грамота заторопилась в Астрахань решать судьбу непокорного атамана. А пока что атаман шел к Астрахани, позади Львова князя. И пока он шел к Астрахани, в Москве тишайший
выезжал из Кремля на охоту. Думные дворяне, стольники, бояре, окольничьи, сокольники. Все пылает на них, все в дорогих одеждах, выдаваемых в таких случаях двором. Даже кречеты на перчатках сокольников, печатки у сокольников золотой бахромой, и те с золотыми кольцами и шнурками на ногах. Нет еще главного охотника, царя Алексея Михайловича, рожденного и воспитанного в благочестии, как он сказал о себе на суде вселенских патриархов. Вот вышел и он, в высокой собольей шапке, в 9 рядов унизанной жемчугом. Нагрудный крест его, пуговицы и ожерелья — все из алмазов и драгоценных камней. Бояре и сокольничьи с ним — парчевых, бархатных и шелковых одеяниях. Путь от красного крыльца до кареты услан красным сукном. Царь проследовал в карету. Царева карета была весьма искусно сделана и обтянута красным бархатом. Наверху оной было 5 глав из чистого золота сделанных. Одеяния кучеров и вся сбруя были также из бархата. Поезд тронулся. Впереди ехал кроткий духом. Был он роста высокого, имел приятный вид. Стан его строен был, взор нежен, тело белое, щеки румяные, волосы белокурые. Он зело дороден. Характер его соответствовал сей пригожей наружности. Ревностно приверженный к вере отцов своих, выполнял он от души все правила оной. Нередко, подобно Давиду, вставал ночью и молился до утра. Хотя он и был монарх самодержавный, но наказывал только по одной необходимости, и то с душевным прискорбием. Щадя жизнь своих подданных, он также никогда не корыстовался имуществом их, любил помогать несчастным и даже доставлял пособие ссылаемым в Сибирь, удаленным в сию дикую страну, ино давал малые пенсионы, дабы они там совсем не пропали. Волнение умов и внутреннее неудовольствие побудили его учредить тайный приказ, коего действия были не всегда справедливы, а ужасное слово и дело приводило в трепет самых невинных. Окинем теперь светлым взором те мудрые деяния царя Алексея Михайловича, коими он восстановил благосостояние подданных своих и даровал им новую жизнь. Против июня 1662 года случился в Москве бунт. Какой-то дворянин прибил в разных частях города к стенам и заборам пасквили, в коих остерегал народ, чтобы он не доверял боярам, ибо они, безбожники, столкнувшись с иноземцами, продадут Москву. Буйная чернь, узнав о сем, кинулась ко двору, и произвели бы там изрядное злодеяние, если бы царь и бояре, предваренные о сем восстании, не уехали в село Коломенское. Отчаянные преступники сии числом до 10 000 кинулись в село Коломенское. Отчаянные преступники сии числом до 10 000 кинулись в село Коломенское. Окружили дворец и, требуя по списку бояр, угрожались ему здание совершенным истреблением, если желание их не будет исполнено. Царь Алексей Михайлович, наученный прежде опытами, поступил в сем случае, как монарху и следовало. Немецкие солдаты и стрельцы телохранительного корпуса явились внезапно на площади и начали действовать так удачно, что 4 000 бунтовщиков легло на месте, а большая часть остальных с предводителем их были схвачены и закованы. После сего возвратился царь в Москву и приказал произвести следствие над преступниками. Большая часть из оных приняла достойную казнь, так что 2 000 человек были четвертованы, обколесованы и повешены. Остальным обрезали уши, означили каленым железом на левой щеке букву «Б» и сослали семействами в Сибирь. Мальчикам от 12 и до 14 лет обрезали только одно ухо. Совершив все важные действия для успокоения Отечества нашего, необходимо нужное, занялся царь Алексей Михайлович внутренним образованием государства. Издан был новый полицейский устав, исполнителем коего определен был князь Македонский. Милосердие и человеколюбие были отличительными чертами души царевой. Утром чуть свет бабахнули пушки первого российского боевого корабля «Орел», стоявшего у Астраханского Кремля. С флотилии князя Львова ответили выстрелами же. Разинцы, недолго думая, зарядили свои и тоже выстрелили. Первыми плыли струги Львова. За ними на расстоянии правильным строем шли разинцы. «Не понимай, мы кого встречает, князь Львов или Стень Карасин?» — спросил с улыбкой капитан корабля «Бутлер» воеводу Прозоровского. Они были на борту «Орла». Тот засмеялся. «Обоих, капитан, живы, здоровы, и то слава богу!» Он подозвал к себе приказного писца и стал говорить, что сделать. «Плыви князю Семену Ивановичу, скажешь, Стеньку проводить к Болде, к Устью, пусть там стоит. Сам князь после того пускай ко мне идет, наши стружки здесь поставить, и пускай он Стеньке скажет, чтоб казаков в городе не было». И наших к себе пусть не пускают. Никакой торговлишки не заводить. — Винишка как? — подсказал бойкий пищик. — Винишка? Тут, брат, ничего не поделаешь. Найдутся торговцы. Скажешь князю, чтоб у Болды оставил наших стругов 5 для пригляду. Понадежней стрельцов пускай подберет, чтоб в разгул не пустились с ворами. Разинские струги сгрудились в устье речки Болды, повыше Астрахани. На носу атаманьего струга появился Разин. «Гуляй, братцы!» — крикнул он и махнул рукой. Немало тысячи казаков сыпануло на берег. И пошло дело. По всему побережью развернулась нешуточная торговля. Скорые люди уже поспели сюда из Астрахани, с посада, из Белого города, даже из Кремля. Много было иностранных купцов, послов и всякого рода жонок. В 3 цены, а то и меньше, переходили из щедрых казачьих рук в торопливые ловкие руки покупателей саженной ширины. Дороги, зендень, софьян, зуфь, дорогие персидские ковры, от коих глаза разбегались, куски миткаля, кумача, курпех бухарский, каракуль, узорочный золотой товар, кольца, серьги, бусы, цепи, сулей, чаши. Наступил тот момент, ради которого казак терпит холод, голод, заглядывает в глаза смерти. Трясут, бросают на землю цветастые тряпки, ходят по ним в знак высочайшего к ним презрения. Казак особенно почему-то охоч поспорить в торговом деле с татарином, калмыком и с бабой. Вот разохотился в торговлюшке рослый носатый казак, раскатал на траве перед бабами драгоценный ковер и нахваливает, орет. — Я какой, она! — показал свой рост. — А я на нем 2 раза укладываюсь. Глянь, раз — лег. — Замечай, вертихвостая, а то обману. Вскочил и улегся 2 раз, раскинул ноги. 2 из-под самого шаха взял. «Да разве ж наем спят?» — заметила одна. «Его весят? Шах-то с жонкой небось был, согнал, что ли? Шах-то шах, он шах и есть, ему одно, он другое. Уросливый, кое-как уговорил». Разворачиваются дороги, мнут в руках софьян. «Эти софьян? Хорош?» «А ты что, оглазел?» «Эти скурсипка бляха, толсти». «Это у тебя шкура толстая, харя. Могу обтесать». «Пасть то ругайся.
Сяцем?
Сяцем, сяцем. Затем, затем, что сдохла та курочка, которая золотые яички татарам несла. Вот зачем.
Оборотистые астраханцы не забыли про сиуху. Местами виночерпи орудуют прямо с вазов. Появились первые ласточки. Прошелся для пробы завеселевший казачок.
Ох, бедный еж, горемышный еж, ты куда ползешь? Куды ежися? Ох, я ползу, ползу к боярскому двору, к высокому терему.
Но Есаулам строго-настрого велено смотреть.
Не теперь еще успокоиться, нет, Исаулы и без атамана понимали это.
Иван Черноярец, собираясь куда-то со строга, наказал сотникам.
За караулом глядеть крепко, а то учинят нам тут другой монастырский яр. Ни одной собаке нельзя верить. На Думбасах пускай все время кто-нибудь остается. Семка, вышли в Волгу, челнока стри, пускай кружат. Замечу в карауле пьяного, зарублю без всяких слов.
Разноцветное человеческое море, охваченное радостью первого опьянения, наживы, свободы, торга, всем, что именуется праздник, колышется, бурлит, гогочет. Радешеньки все, и кто обманывает, и кто позволяет себя обманывать.
Ох, бедный еж, горемышный еж, ты куды ползешь, куды ежишься?
Назревал могучий загул, и это неизбежно, этого не остановить никому, никакому самому строгому, самому любимому атаману, самым его опытным Исаулом. В приказной палате в Кремле верховная власть Астрахани, князь, боярин, воевода Иван Семенович Прозоровский, князь, стольник, товарищ воеводы Семен Иванович Львов, князь, стольник, товарищ воеводы Михаил Семенович Прозоровский, брат Ивана Семеновича, митрополит Иосиф, подьячий, стрелецкий голова Иван Красулин. Думали, гадали.
«Что привел ты их хорошо», — говорил князь Иван Семенович, высокий дородный боярин с простодушным открытым лицом.
«А чего дали делать? Ты глянь, мы их даже тут унять не можем. Наказывал же я не затеваться с торговлей, а вон что делается. А такие-то оружные да с добром на Дону идут. Что же будет?»
«Дело наше малое, князь», — заметил Львов. «У нас царева грамота. Спровадим их, и все на том. Грамота, она грамота, разъешь. В ей дело. Учнут они, воры, дорогой дурно творить. Где была та грамота? С нас спрос, куда глядели. Потом хоть лоб расшиби, не докажешь. Дума моя такая — отправить их на Дон неоружных». Перепись учинить, припас весь побрать.
«Эка, князь!» — в сердцах воскликнул митрополит, сухой длинный старик с трясущейся головой.
«Размахался ты, все побрать! Не знаешь ты их, и не приведи, Господи, разбойники, анчихристы, они весь город раскатают по бревнышку!»
«Да ведь и мы не с голыми руками!»
— Нет, князь, на стрельцов надежа плоха, — сказал Львов. — Шатнулся, а пушки бы и строги, если б отдали. Большое дело. Через Царицын бы бог пронес, а на Дону пускай друг другу глотки режут. Не наша забота, и спрос не с нас.
— Что ж, Иван, так плохи стрельцы? — спросил воевода Красулина стрелецкого голову.
«Хвастать нечем, Иван Семенович, — признался тот, — самое безвременье. Этих отправлять надо, а сменщики когда будут? А скажи этим, останьтесь, тотчас мятеж».
Князь Михаил, молчавший до этого, по-молодому взволнованно заговорил.
«Да что же такое-то? Разбойники, воры, государевы ослухи, а мы с ними
ничего поделать не можем. Стыд же, головушки! Куры засмеют, с голодранцами не могли управиться. Дума моя такая — привести к вере Божьей, отдать по росписям за приставы до нового царевого указа. Грамота? Она годовалой давности. Пошлем гонцов в Москву, а разбойников пока здесь оставим. За приставами.
Эх, князь, князь, вздохнул митрополит. Курям, говоришь, насмех. Меня вон как насмешил сабли один такой голодранец Заруцкого. Так всю жизнь и смеюсь, да головой трясу. О, как насмешил старомец! Архиепископа Феодосия, царство небесное, как бесчестили! Эта кара Божья пронесет ее и нам спасение, и церкви несть сраму, а мы сами ее на свою голову хочем накликать.
— Что напужал тебя, малолец ты, Заруцкий, это я понимаю, — сказал Иван Семенович. — Да пойми же и ты, святой отец, мы за разбойников перед царем в ответе. Ведомо нам, что у его Устеньки на уме. Он отойдет вон к черному яру, да опять за свое примется. А с кого спрос скажет? Тут были, не могли у их оружие отобрать.
Дело к зиме не примется, — вставил Иван Красулин. До зимы еще далеко, а ему долго и делать нечего. Стрянут караван, да на дно, только и делов.
Да ведь и то верно, — заметил подьячий, — оставлять-то их тут неохота. Зачнут стрельцов взманывать, а когда совсем худо дело, моя дума такая — спробовать уговорить их утихомириться, оружие покласть и рассеяться, кто откуда пришел. Когда они в куче, да оружные, лучше их не трогать, надо спробовать уговорами.
А к вере их лиходеев привесть по книге в храме Господнем, — сказал митрополит, — и пускай отдадут, что у меня на учуге побрали. Я государю отписал, какой они мне разор учинили.
Митрополит достал из-под полы исписанный лист. В нынешнем государь году августа против седьмого числа приехали с моря на деловой мой митрополий, учуг, басагу, воровские казаки Стеньки Разина с товарищи. И, будучи на том моем утюге, соленую коренную рыбу, икру, и клей, и визигу, все без остатка пограбили всякие утюжные заводы медные, железные, и котлы, и топоры, и багры, и долота, и скобели, и напарии, и буравы, и неводы, и струги, и лодки, и хлебные запасы, все без остатка побрали. И разоря, государь, меня, богомольца твоего, он, Стенька Разин, с товарищи покинули у нас же на утюге, в тайке, заверчено всякую церковную утварь и всякую рухлядь, и ясли, и, поехав с утюга, той всякой рухляди росписи не оставили. Милосердный государь-царь и великий князь Алексей Михайлович, пожалуй меня, богомольца своего. Вошел стряпчий, сказал, от казаков посыльщики. — Вели, — сказал воевода. — Стой, кто они? — Два ясаулами, — сказались, — один казак. — Вели, ну-ка, построже с ними будем. Вошли Иван Черноярец, фрол Минаев, стырь. Поклонились рядовым поклоном.
От войскового атамана Степана Тимофеевича от Разина. Ясаула Ивашка и фрол да казак донской стырь, — представился Иван Черноярец. Все трое одеты богато, при дорогом оружии. Стырь маленько навеселе, но чуть-чуть. Взял его с собой Иван Черноярец заради его длинного языка. Случится заминка в разговоре с воеводами. Можно подтолкнуть стыря, а тот начнет молоть языком, а за это время можно успеть обдумать, как верней сказать. Стырь было потребовал и деда Любима с собой взять. Иван не дал.
«Я такого у вас войскового атамана не знаю», — сказал воевода Прозоровский, внимательно разглядывая казаков. «Корней Яковлева знаю».
«Корней — то не наш атаман, у нас свой, Степан Тимофеевич», — вылетел с языком стырь.
С каких это пор на Дону два войска повелось?
— Ты разве ничего не слыхал?
— воскликнул Стырь. — А мы уж на Хвалынь сбегали. Фрол дернул сзади старика.
— С чем пришли?
— строго спросил старший Прозоровский.
— Кланяется тебе, воевода, батька наш, Степан Тимофеевич. Даров
сулиц прислать, — начал черноярец. — Ну! — нетерпеливо прервал его Прозоровский. — Велел передать. Завтра сам будет.
— А чё ж не сегодня?
— Сегодня? — черноярец посмотрел на астраханца. — Сегодня мы пришли уговор чинить. — Как? — Астраханцы встретят его.
Тень изумления пробежала по лицам астраханских властителей. Это было неожиданно и очень уж нагло.
— Как же он хочет, чтобы его встретили? — спросил воевода.
— Прапоры, чтобы выкинули, пушки с раскатов стреляли.
— И шо вот, — заговорил Стырь, обращаясь к митрополиту, — надо б молебен отслужить, отче.
— Бешеный пес тебе, отче! — крикнул митрополит и стукнул посохом об пол.
— Гнать их, лихаимцев, гадов смердящих, нечестивцы! Чего думали? Молебен служить!
Голова митрополита затряслась того пуще. Старец был крут характером, прямодушен и скор на слово.
— Это Стенька с молебном вас надоумил? Я прокляну его!
— Они пьяные, — брезгливо сказал князь Михаил.
— У вас круг был? — спросил Львов.
— Нет, — черноярец пожалел, что взял Стыря. С молебном перехватили. Оставалось теперь держаться достойно. — Будет.
— Это вы своевольно затеяли? — С молебном-то, — хотел понять митрополит.
— По что? — Все войско хочет. Мы христианы.
Воевода поднялся с места, показал рукой, что переговоры окончены.
— Идите в войско и скажите своему атаману. Завтра пусть здесь будет. И скажите, чтоб он дурость никакую не затевал, а то такую встречу учиню, что до дома не очухаетесь.
Странно гулял Разин, то хмелел скоро, то сколько ни пил, ни пьянел. Только тяжелым становился его внимательный взгляд. Никому неведомые мысли занимали его. Выпив, он отдавался им целиком, и тогда уж совсем никто не мог понять, о чем он думает, чего хочет, кого любит в эту минуту, кого нет. Побаивались его такого, но и уважали тем особенным уважением, каким русский уважает сурового, но справедливого отца или сильного старшего брата. Есть кому одернуть, но и пожалеть, и заступиться тоже есть кому». Люди чуяли постоянную о себе заботу Разина. Пусть она не видна сразу, пусть Разин сам человек, разносимый страстями, пусть сам он не всегда умеет владеть характером, безумствует, съедаемый тоской и болью души, но в глубине этой души есть жалость к людям. И живет-то она, эта душа, и болит-то в судорожных движениях любви и справедливости, и нет в ней одной только голой гадкой страсти насытиться человечьим унижением. Нет, эту душу любили, Разина любили, с ним было надежно, ведь не умереть же страшно, страшно оглянуться». А никого нет, кто встревожился бы за тебя, пожалел бы. Всем не до того, все толкаются, рвут куски, или примется умница и силач выхваляться своими превосходствами, или пойдет упиваться властью, или возлюбит богатство. Много умных и сильных, мало добрых, у кого болит сердце не за себя одного. Разина очень любили. За столица человек в 500 восседало прямо на берегу у струга. Выстелили в длину нашестья, банки, лавки для гребцов, и селись вдоль этого стола, подобрав под себя ноги. Разин сидел во главе, по бокам ясаулы, любимые деды, Ивашка-поп, Растрига, знатные пленники, среди которых и молодая полонянка, наложница Степана. Далеко окрест летела вольная, душу трогающая песня донцов. Славная песня, и петь умели. На восходе было солнце красного, не буйные ветры подымались, не синее море сколыхалось, не фузеюшка в поле прогрянула, не люта змея в поле просвистнула. Степан слушал песню. Сам он пел редко, сам себе иногда помычит в раздумье, и все. А любил песню до слез, особенно эту. Казалось ему, что она про названного брата его дорогого, атамана Серегу Кривого. Она падала, пулька, не на землю пуля, и яе на воду. Она падала, пуля, в казачий круг, на урочную-то, на головушку, что до первого Исаулушку, и совсем как стон тяжкий и горький. Попадала пулечка промеж бровей, что промеж бровей, промеж ясных очей, упал молодец коню на черную гриву. Сидели некоторое время подавленные чувством, какое вызвала песня. Грустно стало, не грустно, а редкая-то глубокая минута вдруг озарится человеческое сердце духом ясным, нездешним. Любовь ли его коснется, красота ли земная, или охватит тоска по милой родине, и опечалится в немоте человек? Нет... Она всегда грустна, эта минута, потому что непостижима и прекрасна. Степан стряхнул оцепенение. — Ну, сивые, не клони головы! Он и сам чувствовал, ближе дом, больней сосет тоска, сосет и гложет. — Перемогим! Теперь уж рядом! Чего вы? — Перемогим, батька! Наливай! — велел Степан. — Ну... А соединили разом? Аминь. Выпили, утерли усы. Отлетела дорогая минута, но все равно хорошо. Даже еще лучше, не грустно. Наливай, опять велел Степан. Еще налили по чарам. Раз так, так, так. Чего и грустить, правда-то? Свое дело сделали, славно сделали. Теперь и попировать не грех. — Чтоб не гнулась сила казачья, — сказал громко Степан, — чтоб не грызла стыдобушка братов наших в земле сырой. Аминь. — Чарочка Христова, ты откуда? — Не спрашиваю, Микола, она сама скажет. — Ку! — Выпили, шумно сделалось, заговорили, задвигались. — Наливай, — опять велел Степан. Он знал, как изъять эту светлую грусть из сердца. Налили еще. Хорошо, елкина мать, хорошо погулять. Дом рядом, чтоб стоял во веки веков вольный дон разом. Люба, батька, заводи веселую. Эу-а-тя! Громадина казачина Кондрат припечатал ладонь к доске. А петь не умел. Грянули заводилы, умелые, давно слаженные в песне. «Ох, по рюмочке пьем, да по другой мы, братцы, ждем, как хозяин говорит, за кого мы будем пить?» «Оття!» — опять взыграла душа Кондрата, он дал по доске кулаком. «Чё бы сделать?» «А хозяин говорит, ох, за тех мы будем пить, за военных молодцов!» За донских казаков ни в Казани, ни в Рязани, в славные Астрахани. Кто-то так свистнул, аж в ушах зачесалось. Ни в одного Кондрата душа заходила, запросилась на волю. Охота стала как-нибудь вывихнуться, мощью своей устрашить, заорать, что ли, или отдалеть кого-нибудь. В другом конце подняли другую песню, переорали. «А уж вы, гусельки мои, гусли звонкие, вы сыграйте ко мне песню новую. как во волюшке, во полянушке. Там жила да была молода вдова. Ух, ха-ха, ух! Батька, губи песню! Заорали со всех сторон. Забеспокоилась, забеспокоилась тыща. Большинство, особенно молодые, не пели, смотрели с нетерпением на атамана. Но песня еще жила, и батька не замечал, не хотел замечать нетерпение молодых. Песня еще жила, еще могла окрепнуть. Ох, вдовою жила, горе мыкала, а как замуж пошла, слез прибавила. Прожила вдова ровно 30 лет, ровно 30 лет, еще 3 года. Батька, не надо про вдову, а то мне ее жалко. «А то зареву!» Кондрат закрутил головой и опять грохнул по доске. «Заплачу!» «Добре ли укусили казаченьки?» — спросил атаман. «Добре, батька!» — гаркнули. И ждали чего-то еще. А батька все никак не замечал этого их нетерпения. Все не замечал. «Не томи, батька!» — сказал негромко Иван Черноярец. «А то правда заревут? Давай уж!» Степан усмехнулся, глянул на казаков. Его, как видно, самого подмывало. Он крепился, он очень любил своих казаков. Но раз он повел праздник, то и знал, когда отпустить вожжи. «А добрая лисиуха? Ох, добрая, батька! Наливай!» Теперь, кажется, близко ожидаемое. Выпили. Степан поставил порожнюю чару, вытер усы. Полез вроде за трубкой, и вдруг резко встал, сорвал шапку и ударил ею об землю. «Вали!» — сказал с ожесточением. Это было то, чего ждали. Сильно прокатился над водой мощный радостный вскрик захмелевшей ватаги. Вскочили бандуристы, сколько их было, сели в ряд, дернули струны, и пошла родная. Плясали все, свистели, ревели, улюлюкали. Образовался большущий круг. В середине круга стоял атаман, слегка притопывал, скалился по-доброму, тоже дорогой миг. Все жизни враз сплелись и сцепились в одну огромную жизнь, и она ворочается, горячо дышит, радуется, похожа на внезапный боевой наскок или на безрассудную женскую ласку. Земля вздрагивала, чайки, кружившие у берега, шарахнули ввысь и в стороны, как от выстрелов, а солнце опять уходило, и быстро надвигались сумерки, запылали костры по берегу. Праздник размахнулся вширь. Не было теперь одного круга. Завихрения праздника образовывались вокруг костров. У одного большого костра к Степану волокли пленных. Он их подталкивал в круг. Они должны были плясать. Под казачью музыку они плясали, с казаками вперемешку. Казаки от всей души старались, показывая, как надо, по-казачьи. У толстого персидского купца никак не получалось в присядку. Два казака схватили его за руки и сажали на землю, и рывком поднимали. С купца под градом. Он бы и рад сплясать, чтобы руки не выдернули. И старается, а не может. «Давай, Тезик, шевелись!» Тезик, купец, тяжко и смешно, уж и рад, что хоть смешно, прыгает. Только бы не зашиб не взначай этот дикий праздник, эта огромная лохматая жизнь, которая так размашисто и опасно радуется. «Опа-ить! Опа-ить! Гарно танцует собачий сын! Ты глянь, что выделывает!» Среди танцующих и прекрасная княжна, и нянька ее следом за ней подпрыгивает. «Все должно плясать и подпрыгивать, раз на то пошло!» «Неужей?» — кричит Разин. «Жги, чтоб земля чесалась!» К нему подтащили молодого князька, брата полонянки. Он отказывался плясать и упирался. Степан глянул на него, показал на круг. Князек качнул головой и залопотал что-то на своем языке. Степан сгреб его за грудки и бросил в костер. Взметнулся вверх сноп иск. Князек поле выскочил из огня и покатился по земле, гася загоревшуюся одежду. Погасил, вскочил на ноги. «Танцуй!» — крикнул Степан. «Я тебе, курва, пообзываюсь, самого, как свинью в костре зажарю! Танцуй!» «Не теперь бы князю артачиться! Не теперь бы!» Да еще и ругаться начал. Тут многие понимали по-персидски. «Ну!» — ждал атаман. Бандеристы приударили сильней. А князек стоял. Видно, молодая гордость его встрепенулась и восстала. Видно, решил, пусть лучше убьют, чем унизят. Может, надеялся, что атаман все же не тронет его из-за сестры. А может, вспомнил, что совсем недавно сам повелевал людьми, и плясали другие, когда он того хотел. Словом, уперся, и все. Темные глаза его горели гневом и обидой, губы дрожали, на лице отчаяние и упрямство вместе. Но как не упрям молодой князь, атаман упрямее его, да и не теперь тягаться с атаманом в упрямстве. Разве ж допустит он хмельной перед лицом своих воинов, чтобы кто-нибудь его одолел в чем-то, в упрямстве в том же? — Танцуй, — сказал Степан. Он въелся глазами в смуглое тонкое лицо князька. Тот опять заговорил что-то, размахивая руками. Степан потянул саблю. Из круга к атаману подскочила княжна, повисла на его руке. Персы схватили князька и втащили сами в круг. Степан откинул княжну и, следя за князем, велел: «Дюжей!» «Повесели глаза казацкие. Вот отец выкупит, там уж сам заставляет других». У одного из костров группа молодых и старых затеяли прыгать через огонь. И тут рев и гогот. Мочили водой только голову и бороду, больше негде. Пахло паленым. Бедный ёж набрел на эту группу, а был он вовсе пьян. «Ха, вкусно пахнет!» — ёж стал снимать себя кафтан. «Дай-ка я свой тоже подвялю». Его прогнали, и он пошел и опять запел. «Ох, бедный ёж!» А на все это, изумленно мигая, глядели с темного неба крупные звезды. И еще из темноты, из кустов смотрели завистливые глаза караульных. Не все из них удержались, кое-кто сумел урвать малую малость, чарку-другую. Иван Черноярец сотниками обходил караулы. В одном месте, где должен был стоять караульный, случилась заминка. Караульный спал. Услышав, однако, шаги, он вскочил, но поздно. Короткая возня, хриплое дыхание, обрывки слов. «Держи руку, руку, собака! Дай ему по башке! Руку, мык!» Тупой удар, должно быть, поддыхало. Часовой перестал сопротивляться. «Я тебе покусаюсь. Вяжи, Семен. Сюда другого поставь. Федька!» — позвал сотник. «Становись!» Руку укусил змей. Долго теперь не заживет. Человечий укус долго не заживает. Собачий, то скорее. Вот змей-то, как жилу не повредил. Помочись на нее, заживет. Этот пускай лежит, — велел Исаул. Развяжешь, Ведька, гляди, при солнышке мы с ним погуторим. Группа с черноярцем, шурша кустами, двинулась дальше. Пока войско гуляло, первый Исаул покоя не знал. К Степану пришло состояние, когда не хочется больше никого видеть. Он выпил еще чару и пошел к стругам, побыть одному. Он не опьянел, только в голове толчками качалось. Его нагнала персиянка, сзади поодаль маячила ее нянька. «Ну?» — спросил Степан, не оборачиваясь. Он узнал легкие шаги девушки. «Наплясалась?» Персиянка что-то сказала. «Испужалась за брата-то? Че он, дурак, заупрямился?» Она опять залопотала что-то скоро-скоро, негромко, просительным, нежным голоском. Подошли к воде. Степан присел, ополоснул лицо. Потом стоял, задумавшись, смотрел в вязкую темень. Тихо плескались у ног волны. Колготил за спиной пьяный лагерь. Переговаривались на стругах караульные. Огни смоляных факелов на бортах отражались в черной воде, змеились и дрожали. Теплая ночь мягким брюхом лежала на земле, на воде, на огнях. Немного душно было, пахло рыбой и дымком. Долго стоял Степан неподвижно. Казалось, он забыл обо всем на свете. Какие-то далекие, нездешние мысли опять овладели им. Он умел отдаваться думам. Он иногда очень хотел быть один. Персиянка притронулась к нему. Она, видно, замерзла. Степан очнулся. — Никак озябла? — Эх! Котенок заморский, ласково и с удивлением сказал он, погладил княжну по голове, развернул за плечо, подтолкнул. «Иди спать, а то и правда свежо у воды-то». Княжна радостно спросила что-то, показывая на свой струк. «Иди, иди», — подтвердил Степан, — «иди». Княжна всплеснула руками и побежала, крикнула на бегу своей няньке, та откликнулась, тоже довольная. Степан, глядя в ту сторону, куда убежала княжна, качнул головой. «Вот и возьмись ее. Куклы тут играют. Дуреха малая». И подумал. «Отдам, хватит. А князька пусть выкупают. Заломлю, как за полста жеребцов добрых». Стал опять смотреть в темень. И вспомнилась почему-то другая ночь. Далекая-далекая. Тоже было начало осени, тоже было тепло. Стенька с братом Иваном, Ивану было тогда лет 16, Стеньке 10, засиделись на берегу Дона с удочками, дождались, солнышко село, и темень прилегла на воду. Не хотелось идти домой, сидели, слушали тишину. И наступил, видно, тот редкий, тоже и дорогой дар юности, который однажды переживают все в счастливую пору. Сердце как-то вдруг сладко замрет, и некий беспричинный восторг захочет поднять зеленого еще человечка в полный рост. И человечек ясно поймет — я есть в этом мире. И от того, что все-таки не встаешь, а сидишь, крепко обняв колени, только желаний и ближе вера. Ничего. Я еще это сделаю, встану. Это сильное чувство. Не забывается потом всю жизнь. Братья сидели долго, молчали. Станица отходила ко сну. Вдруг они услышали неподалеку женские голоса. Казачки пришли купаться. Они всегда купались, когда стемнеет. Блаженствовали одни. Разговаривали они негромко, но как-то сразу голоса их потревожили ночь, заполнили весь простор над водой. Слова слышались отчетливо, близко. «Ох, вода! Ну, парная! Ох, хорошо-то! Ласкает, Господи! Прямо ласкает! Правда хорошо? Нюрашка, прыгай! Какого ты? Прыгай, Нюрашка!» «Нюрашка Сазонова», — сказал Иван Разин. «Слушай, какой сейчас виск подымут!» Он скинул одежду, залез в воду и неслышно поплыл. Стенька сразу же и потерял его из виду. Потом Иван рассказывал, что он, невидимый и неслышимый, подплыл к казачкам, поднырнул и поймал какую-то за ногу. Стенька услышал, как тишину ночи прорезал страшенный, щемящий душу женский крик. Он сдору побежал туда и стал звать брата. Он испугался. Стеньку узнали по голосу и узнали, кто нырял. Ванька Разин. И схватил он не Нюрашку, а, как на грех, схватил казачку постарше, Феклу Миронову, и без того-то заполошную. А тут... тут она выдала древний крик и сникла в воде. Ее вытащили на берег полуживую. Костька Миронов, муж Феклы, ночью же и пошел к Тимофею Разе требовать судилища над сорванцами. Тимофей
принял было к сердцу упреку и укоры Константина, вознамерился учинить расправу сынам, как только они заявятся домой. Но Константин разошелся в обиде и забрал высоко. Наплодили живодеров каких-то, они эдак голову кому-нибудь открутят, шастают по ночам-то. Чего по ночам шастать? Если б она у тебя припадочная, то теперь и купаться в реке не моги, — сдержанно спросил Тимофей. — Купаться? Он же гаденыш такой, под их нырял, купаться. Купайся он себе, чего его под баб понесло нырять? Ясное дело, испужать хотел старомец. — А ты чего это, гаду, пришел жалиться? Разве ж гад тебя может понять? Гаденыш-то от гада. — И то, смотрю, гады, вся порода гадская. На ножах ходите, живорезы. Зачем нож? С крыльца-то я и так сумею тебя спустить. Без ножа, — вконец обозлился Тимофей. Поругались. На прощание Костька пригрозил. — Я сам с ими управлюсь. Я им ходули-то повыдергаю. — Это как выйдет, — сказал Тимофей. — Спробуй. Костька пробовал. Не вышло. Не смог. Костька Миронов погиб вместе с Иваном Разиным в польском походе. Память о том роковом походе была свежа, сколь не утекло времени, ныло и кровоточило раной под сердцем. И теперь видел Степан, мучился проклятым видением. Брата Ивана, головщика, предводителя казачьего отряда, полковника, и его и Саулов, связанных, ведут к суковатой сосне. Иван шагал твердо, кривил усмешки рот. Никто не верил, что казаков повесят. И сам Иван не верил. Весь проступок казаков был в том, что они по осени послали горделивого князя Долгорукова какой-то матери, развернулись и пошли назад, домой. Зимой казаки не воевали. Так было всегда. Так делали все атаманы, участвовавшие в походах с царевым войском. Так поступил и Разин Иван. Князь Долгорукий догнал мятежный отряд, разоружил, а головщика принародно среди бела дня повел давить. Это было невероятно, поэтому никто не верил. Иван сам влез на скамью, ему надели на шею веревку. Только тут стали догадываться — это не нарочно, не попугать, это казнь. Долгорукий был здесь же. Иван в последний момент с тревогой глянул на князя, спросил: «Ты что, сука?» Князь махнул рукой, скамью выбили из-под ног Ивана. Так было.